Я хочу поговорить не просто об усталости, а об состоянии глубокой внутренней парализации, где человек уже не способен сам себя поднять. Бог показал мне историю, когда Иисус Христос вошел в Вифезду, где Он исцелил одного человека. Мы сегодня об этом поговорим. Я хочу, чтобы мы настроились, потому что Он собирается сделать это сейчас. Зайти в ту ситуацию и поднять только то, что один Бог способен поднять. Я увидел, почему Иисус пошел туда. Знаете, иногда мы читаем что-то, но иногда Дух Бога просто берет тебя и показывает, почему, при каких обстоятельствах, какие моменты, что Иисус имел в виду. Он пришел туда, в Вифезду, не просто исцелить тело. Он пришел туда, где человек уже не мог поднять сам себя. И то, что он сделал тогда, он хочет делать сегодня. Есть состояние человека, где он уже не может не услышать, не захотеть, не поднять себя. И тогда должен вмешаться сам Бог. Итак, тема проповеди. Там, где только Бог может поднять. Есть история. Когда мы получаем откровение, мы все такие очень счастливы. То есть Божьи откровения, они обогащают. Они не вводят тебя в депрессию, они, наоборот, поднимают тебя. И когда ты видишь какой-то аспект в Библии, в данном случае, я говорю, Иисус пошел в эту Вифезду, из всего этого лазарета исцелил одного, и ты понял глубину, вау, насколько Иисус хорош, ты возвращаешься. Иисус говорит, а теперь ты сделаешь то же самое. Пойдешь туда, куда не хочешь идти, и сделаешь то же самое. Ну и знаете, тут как бы энтузиазм уже куда-то пропал. Когда Иисус это делает, это классно. А когда Он тебя посылает, ну, Он с тобой, ну как бы уже чуть-чуть по-другому. И поэтому, вы знаете, если нет гарантии, ты туда не идешь. Вот почему я уверен, что Дух Бога сегодня с нами. И есть момент, когда вы знаете, есть категория людей, которым мы даже уже не пробуем помогать. Уже нету смысла. Вы знаете, что Иисус не собирается оставить как есть. И там, где человек не может, не хочет и уже не собирается, и не только тот, который хочет помочь, сам человек уже ничего не собирается делать. Там Иисус вступает. Это то, что Он положил на мое сердце. Это то, что, когда я написал проповедь, такая хорошая проповедь, но не о том. Пишем вторую. Вторую написал, но третью я не буду писать. Давайте будем редактировать вторую. Потому что я увидел очень-очень ярко? Иисус зашел в Вифезду. Он провел работу, и Он не прикоснулся к человеку, но человек стал здоров. Я хочу об этом поговорить. Чтобы понять, что, так сказать, контекст, я хочу немножко, несколько моментов накинуть, чтобы мы понимали, когда Иисус зашел, с чем Он на самом деле столкнулся. Первый момент. Вспомним Моисея. Моисей получил откровение. Он возвращается в Египет. Он говорит, так говорит Господь, освобожу, исцелю, восстановлю, все будет хорошо. Израильский народ говорит: а-а, нам не надо помощь. Было бы хорошо, но как только ты помогаешь, нам еще хуже становится. Я прочитаю это место. Исход 6.9. Моисей передал это израильтянам. Божье обещание, откровение, что Бог собирается сделать. Но они не послушали. Запомните это слово. Не послушали его, потому что их дух был сломлен жестокой неволей. Вот это слово «не послушали», мы иногда думаем, что вот Моисей красавчик, а вот израильтяне — редиска. Но это не совсем так. Когда говорится, что они не послушали, как будто бы создается впечатление, вот они подумали, размыслили и прикинули, что вот этот вариант лучше. Что это имеет в виду? У них не было способности отреагировать. Иными словами, у Моисея практически не было шанса быть услышанным. Не потому, что Бог недостаточно что-то сделал, потому что человек настолько внутренне сломлен, что он не способен слышать. Это, знаете, есть, когда пациент заходит, и доктор ему что-то говорит, пациент не способен даже услышать, что доктор ему говорит. Он не согласен еще до того, как доктор открыл рот. Вот этот, мы говорим сейчас о такого типа диагнозе. Человек не способен принять помощь. Он сам себе не способен помочь, и он не способен принять помощь. Заметьте, здесь проблема не в грехе, не в бунте. Здесь проблема была в том, что в народа израильского был сломлен дух тяжелой неволей. Иными словами, что-то внутри их самих сломалось, и все, что происходит, они не могут запустить сами себя, даже с помощью. То есть это как что-то сломанное. Ты хочешь поставить, но оно ничего не держит, потому что предмет сломан, он не способен держать. И как только ты хочешь восстановить этот предмет, он говорит тоже: не надо помощь, и ты виноват. Встыкались вы с такими людьми, которым ты не хочешь помогать ради своего собственного морального здоровья? Вот-вот, именно об этом. Именно с такой категорией Иисус хочет исцелить. Итак, Исаия 61.1. «Дух Владыки Господа на мне». Это написал Исаия. Это говорит Иисус насчет сам себя, насчет его служения на этой земле. И его служение, дорогие, на этой земле не закончилось 2000 лет назад. У него, я по секрету скажу, на земле осталось его тело, которое ходит по этой земле. И этот самый дух продолжает делать свою работу. «Дух Владыки Господа на мне, потому что Господь помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Когда Иисус пошел в Ефезду, Иисус был послан. Знаете, в Иисуса есть чувство юмора. Ну, когда тебе Иисус отправляет в какое-то место, в которое ты не хочешь, которое довольно-таки депрессивное, ты такая: Иисус, действительно ли ты хочешь пойти туда? Действительно ты хочешь столкнуться с этим? Действительно ты собираешься это делать именно сейчас? Потому что если нет, ты ставишь меня в очень такое неудобную позицию. Ну и знаете, и сразу такая идея. Да, точно в такую же, как отец поставил меня. Дорогие, иногда мы хотим что-то, бенефиты Иисуса, но иногда есть процесс Иисуса. Иисус сталкивался не всегда с радостью, он иногда сталкивался с другими вещами. Давайте мы откроем наше сердце принять всю полноту. Он послал исцелять сокрушенных сердцем, провозглашать свободу пленникам и узникам, освобождение из темницы. Может ли узник или пленник освободить сам себя? Пришла армия, взяла в плен, подцепила в наручники, в решетку. Современно ты в тюрьме. Когда кто-то в тюрьме, есть ли у него шанс выйти? Иисус говорит, вот эта ситуация, вот эта проблема, как израильский народ, они в проблеме, и они сами не могут выйти. И не хотят, и не могут. Нужно что-то еще. То есть пленникам и узникам нужна помощь извне. Аминь. Аминь. Им нужен тот, кто сильнее их состояния. Бог приходит именно туда, где человек уже не может. Второй пример, позитивный. Вспомним Иакова, он же Израиль. Когда был голод в земле Ханаана, он отправил своих детей, чтобы взяли еду в Египте. Они возвратились, еда закончилась, они пошли обратно. Они возвращаются к своему отцу и говорят очень интересную новость. В глазах Иакова эти 11 моих детей безумствуют, потому что они говорят, что кто-то воскрес из мертвых. И этот кто-то не просто, а мой сын. Я-то ведь знаю, люди не воскресают. И такая себе шутка. Если вы пошутили о чем-то том, ну ладно, удалась, не удалась. Зачем вы шутите о самом ценном, что есть в моей жизни? Что было в моей жизни, но его сейчас нет. И каждый раз, когда я вспоминаю о том, что было самое ценное в моей жизни, мое сердце начинает реагировать. Мы говорим сейчас о Иакове и о его любимом сыне Иосифе. И вот Бытие 45, 25, 28. Они отправились в путь из Египта. То есть братья Иосифа возвращаются из Египта к своему отцу с мешками, с едой и с хорошими новостями. Как воспринимает хорошие новости Иаков? Они пришли к своему отцу Иакову в земле Ханаана и сказали ему: «Иосиф жив!» Восклицательный знак в моей Библии. Не как дела, что было, когда нас не было. Они там бегут, бегут и кричат на ходу: «Иосиф жив! Иосиф жив! Иосиф жив!» Как вы думаете, это то, что нужно было услышать Иакову? Это его больше интересует, чем сколько мешков вы принесли? Как была дорога? Конечно, новость о том, что Иосиф жив, гораздо важнее, чем вообще все новости за последние 15 лет. Иосиф жив, казалось бы, вау. Иосиф жив. Звучит как фантастика, но еще не все. Иосиф — правитель всего Египта. Но вот тут, как бы, если до этого была фантастика, то здесь представьте себя на месте Иакова. Мне кажется, что что-то, какая-то пандемия, может быть, в Египте тогда и была, потому что люди, когда возвращаются и говорят такие новости, что-то было. Иаков в очень интересной позиции. У Иакова замерло сердце. Иными словами, они зацепили что-то, что было в его сердце. Не в его интеллекте, не в его бюджете, не в том, что он ест, не в том, что он будет есть, а то, что было в его сердце. И это было похоронено, потому что сердце отреагировало. И он не поверил им. Я рассуждаю так. Неужели Иаков думает, что 11 чел, самых близких ему людей, сговорились и стали шутить злую шутку? Вот именно так сердце реагирует, когда человек не способен помочь сам себе и отказывается, не способен слышать голос помощи. Он не поверил им. Но когда они передали ему все, что сказал Иосиф, знаете, есть откровение по ходу откровения. Знаете, что нас активирует? Наша судьба, наше призвание. Иосиф — это судьба Иакова. Когда ты слышишь голос 11 своих детей, это одно, веришь, не веришь. Но когда он, написано, услышал, что сказал Иосиф, Иосиф сказал голосом братьев, но сказал это Иосиф. Сейчас слушайте духовно. Когда Иаков понял, говорит кто-то, кто в моем сознании умер 15 лет назад. И я распознал слова своих 11 детей, но тут я распознал слова своего... Я распознал что-то, в чем моя была надежда, в чем я оценивал свое будущее. Иаков не верит 11, но он верит, потому что он услышал, как кто-то говорит на языке Иосифа. Я не знаю, ли вы что-то услышали, но я иду дальше. Что сказал Иосиф? И когда он увидел колесницы, которые Иосиф послал, чтобы перевести его, Иаков воспрял духом и сказал: «Довольно. Мой сын Иосиф жив. Пойду и увижу его, прежде чем умру». Иаков воспрял духом. Вот это слово «воспрял» — это значит слово «жить», «жизнь», «восстановление к жизни». Я не поленился и решил изучить вот это вот одно слово. И оно связано с такими местами, как «Бог создал земных птиц, и стали они живыми». Но самое интересное, то есть вот что это слово значит. Оно тоже, тот же корень употребляется в Бытие 2.7, когда Господь создал человека из земного праха и вдунул ему в ноздри дыхание жизни. Тот же корень, что и воспрял духом. И человек стал живым существом. Вот это «живым» — тот же самый корень, что и воспрял духом. Иными словами, вот Бог создал Адама, пока не вдыхал в него ничего. Может ли Адам исцелить сам себя? Лежит труп. Вот это то состояние, как Бог хочет восстановить сокрушенных сердцем. Человек не способен, вмешивается сам Бог. Итак, давайте мы пойдем в историю Вифезды. Я прочитаю весь текст, это Иоанна, 5 глава, с 1 по 9 стих, и потом мы разберем некоторые детали. Немного позже Иисус пошел на иудейский праздник в Иерусалим. В Иерусалиме, недалеко от овечьих ворот, есть пруд, называемый по-еврейски Вифезда. окруженный пятью крытыми колоннадами. Там лежало много инвалидов, слепых, хромых, парализованных. Они ожидали движения воды. Когда ангел Господа сходил и возмущал воду, тогда первый, кто входил в пруд, исцелялся от любой болезни. Среди них был человек, больной уже 38 лет. Когда Иисус увидел его лежащим там и узнал, что тот уже давно в таком состоянии, он спросил его: «Ты хочешь выздороветь?» Больной ответил: «Господин, да ведь нет никого, кто мог бы помочь мне войти в воду, когда она бурлит. А когда я стараюсь сам дойти до воды, кто-нибудь меня уже опережает». Тогда Иисус сказал ему: «Встань, возьми свою циновку и иди». И этот человек в тот же миг стал здоров. Он взял свою циновку и пошел. Это произошло в субботу. Прекрасная история. Уникальная история. Очень уникальная история. Знаете, чем уникальная? Завтра расскажу. Я люблю статистику. Статистика говорит так. В 9 из 10 случаев Иисус не проявлял первым инициативу кого-либо исцелить. А сейчас, перед тем, как бить меня камнями, все те, у которых есть претензии к Иисусу, можем взять вместе Библию и прочитать. Я не хочу много сюда идти, но я хочу понять, что это уникальность. Когда-то я увидел статью, не статью, короче, все места в Евангелиях четырех, где описано, Иисус исцеляет кого-либо. Иногда тот же случай описан в двух Евангелиях, в трех. Но это считается один случай. Так вот, что я насчитал? Я не декларирую, что я суперточный, но я декларирую, что 9 из 10 — это не 50 на 50. Я посчитал так. 25 было случаев. Иногда написано, что вроде бы как Иисус исцелил, пришел и исцелил тещу Петра. Но в другом месте написано, что кто-то ходатайствовал за тещу Петра. Иными словами, там как бы кто-то был запрос, Иисус реагировал на запрос. И таких случаев было всего исцеления 25. Опять, это не суперточно, но это идея. И я вот, у меня есть до сих пор листик, я галочку ставил, кто проявлял инициативу. И в основном есть три категории. Когда сам больной, когда кто-то ходатайствовал за него. Там, например, те люди, которые разобрали крышу. Да? И есть третья категория, когда Иисус... Никто его не просил, он сам проявлял инициативу и добрался куда надо. Так вот, из 25 случаев исцеления, которые я в той статье анализировал, статья не анализировал, я пытался понять для себя. Я взял, выписывал все и просто три колонки, где Иисус проявлял инициативу. Из 25 случаев Иисус проявил инициативу в трех. Это три из 25. Иными словами, из 100 это 12 случаев. То есть по моей не очень строгой статистике, 88% Иисус не начинал этот процесс. Я к чему это говорю? Первое. От тебя зависит больше, чем ты думаешь. Второе. 88% это почти 90 из 100. И для простоты, один случай из 10, Иисус это делает. Этот тот самый случай. Кто Иисуса просил насчет этого человека? Есть моменты, когда человек уже не просит, и уже все родные устали молиться за эту ситуацию. 30 лет молимся, уже, наверное, хватит. Уже, наверное, что-то не так делаем. И люди перестали молиться, и человек перестал думать, мечтать, надеяться, но не Бог. Это уникальный случай. Не единственный, но уникальный. Давайте разберем. Иисус вошел в очень-очень тяжелую атмосферу. Больные, кривые, слепые, парализованные. Ну, такая себе атмосфера, знаете. Давайте даже упустим этот запах потенциальный. Как вы думаете, если бы мы продавали, была у нас профессия, продавать пылесосы, пошли бы мы туда? Это даже не то, что было последнее в списке, это даже в списке не было. Это было бы из разряда шутка такая. Если вообще нечего делать, вот вообще нечего делать. Ну, знаете, я считаю так, что когда тебе кажется, что у тебя проблемы в жизни, сходи вот к тем ребятам в ту Вифезду и продай пылесос. Очень классный. Им уже ничего не надо. Даже бесплатно. Очень тяжелая атмосфера. Второй момент. Ладно, атмосфера тяжелая. Человек окружен такими же. Почему, когда даже такой человек приезжает на энкаунтер, у него есть маленькая искра, намного легче? Потому что он вытащил сам себя из атмосферы и поставил в атмосферу других. И атмосфера начинает работать. Мало тот, что этот человек ничего не хочет, ничего ему не надо, он уже все знает. Он уже на все говорит «Аминь». Все нормально, уже на автопилоте. Он в этой атмосфере тяжелой, которой привык. Его невозможно вытащить из этой атмосферы. И знаете еще, так, бонус. Он окружен такими же оптимистично настроенными ребятами. Да, такое себе место, да? Он украшен именно такими, которые сами себе не могут помочь. Дорогие, это не момент в жизни. Это уже стиль жизни. Это уже норма жизни. Люди лежали, написано. Вот этот момент очень... Знаете, кто лежит? Сейчас глубина, внимание. Тот, кто не идет. Вот лежит тот, кто никуда не идет, и еще глубже, тот, кто никуда не собирается идти. Встречались ли вы с человеком, который никуда не идет и никуда не собирается? Некоторые, да, каждый день на него смотрю по утрам. Да, бывает. Второй момент. Ожидали ли они чуда на самом деле? Написано, что ожидали. Но ожидали ли? Мы пришли, внимание, в дом живого Бога. Мы декларируем причину, почему мы сюда пришли. Но на самом ли ты деле пришел сюда, чтобы встретиться с живым Богом? Ожидали ли они? Вряд ли. Статистически вряд ли. Знаете, этот тип мышления? Может быть, когда-нибудь что-нибудь произойдет. Бог помилует. В лотерею выиграть возможно. Ну, не знаю никого, но говорят, возможно. По телевизору показывают. И я ожидаю. Это ожидание примерно уровня, когда я беру лотерейный билет и ожидаю. Ну, если это первый раз ты берешь, наверное, ожидаешь. Если ты ожидаешь уже в таком режиме 38 лет, большая вера у тебя, большая вера. То есть это говорит о том, что мало того, что это состояние, такие людьми, такая атмосфера, эти люди никуда не собираются, они декларируют что-то, но на самом деле хотят ли они? Это мышление, такой тип мышления может быть когда-нибудь. Система устроена так, что чудо возможно, но не для меня. Да-да-да-да, возможно. Для самого богатого, для самого приближенного, для самого быстрого, для самого хитрого, для самого умного, для самого талантливого. Ну, и есть я, как бы, который в эту категорию не попадает. Вот это с чем сталкивался Иисус. Итак, третий момент, я хочу ускоряться. Кем этот стал человек за 38 лет? Вы знаете, мы преображаемся в то, что нас окружает, куда мы смотрим. Куда этот смотрел человек? Он стал совершенной, точным отражателем той атмосферы, в которой он был. Это история постоянного несбывания. Это сформированное мышление. Это идентичность, это норма. Это норма. Я сейчас не сгущаю краски, я хочу сейчас объяснить, куда намеренно зашел Иисус, с чем он столкнулся. Иисус задает вопрос. Вы мне скажите, нормальный ли он? Больному человеку, который находится в лазарете, ты хочешь выздороветь? Я бы такой вопрос не задал, даже если бы мне дали $10. Да, может быть, если кто-то предложил бы больше, может быть, поменял бы. Такие вопросы не задают. Но Иисус его задает. Казалось бы, очень странный вопрос. Может, Иисус хочет поиздеваться? Иисус очень глубокая личность. И он видит, знает и чувствует корень проблемы. И он делает что-то и ковыряет, и тыкает пальцем именно туда, где надо. Это вопрос «не хотел бы ты?» Это вопрос «ты хочешь, несмотря на все то?» Несмотря на опыт, на окружение, на свой стиль жизни, идентичность, на норму, которая для тебя стала, ты хочешь? Иисус задает ключевой вопрос. Действительно ли ты хочешь выбраться из этой реальности? Я понял одно. Очень сложно помочь тому, кто сам себе помочь не может. Перед тем, как Иисус начинает что-либо делать, он адресует именно вот эту вещь. Ты действительно хочешь, невзирая на все это, ты хочешь или нет? Интересный ответ. Больной отвечает, нет никого, кто смог бы помочь мне войти в воду. Два еврея общаются между собой. Один задает вопрос, а другой, отвечая, не отвечает. Больной не дал ответа. Так что Иисус, получается, промахнулся с вопросом? Нет. Но это заставило его погрузиться опять в ту самую боль. Помните Иакова и его замерло сердце? Он все еще говорит, нет, я вам не верю, но что-то происходит уже с сердцем. Что-то происходит с твоим сердцем сейчас. Больной не дал ответа, но это заставило его погрузиться в свою боль. И он отвечает: вот это корень. Нет никого, кто смог бы мне помочь. Перевожу. Я одинок. Нет никого. Это значит, я одинок. Никто меня не понимает. Никто не способен меня понять. Может быть, я и хотел бы кому-то рассказать, но зачем мне опять вот это вот активировать боль, если никто даже не способен меня понять? Есть категория людей, которым мы не говорим не потому, что не хотим, мы не хотим тратить время на то, что бесполезно. Мы одиноки в этой проблеме. В нашем собственном понимании никто не понимает мою боль, Иаков, потерянного сына, и не способен понять. Это больше, чем ты можешь представить. Это только надо пережить. Но я не хотел бы никому это испытать. Все, что я могу сказать, как дела, это пожелать тебе никогда не испытать то, что испытал я, потому что это выше объяснения, понимания и все такое. Иаков не было у него возможности попрощаться с самым ценным в его жизни. Есть типы вопросов. Что было бы, если бы кто-то был жив? Задает Иаков. Иногда мы теряем что-то, что даже никогда не сможем. Мы хотели бы, ладно, мы потеряли, сказать последнее, знаете, последнее с Богом. Но у нас не было этой возможности. Иногда просто что-то уходит, и вот есть, что есть. Не была возможность попрощаться со своим любимым сыном, со своим будущим, и не была возможность похоронить. Я одинок. Я брошен. Я брошен в своей боли. Меня никто не понимает и не способен понять. И второй момент. А когда я пытаюсь, говорит больной, исцелиться, ничего не получается. Иными словами, я беспомощен. Итак, мы имеем комбинацию. Я одинок, и меня никто не понимает, не может понять. Плюс я беспомощный. Что меня самое больше удивляет? Больше ничего не произошло. Но этого было достаточно для Иисуса. Потому что больной сказал правду. Правда была не в том, хочет он или нет. Правда в том, что я одинок, и за своим одиночеством я ничего не вижу. И правда в том, я беспомощный. Что делает Иисус? Как мне нравится. Иисус полностью игнорирует воду и все механизмы, по которым работает это место. На этой стадии я хочу тебе сказать вот что. Забудь. Ты прав. Оно не работает и не сработает. Но есть Иисус. Иисус... Знаете, сказать, что Иисус нормальный, наверное, сложно, потому что он задает и говорит очень странные вопросы. Вот больной выложил свою душу, возможно, в первый раз за 30 лет. Открыл сердце. И Иисус и говорит очень интересную вещь. Знаете, какую? «Не давай я помолюсь за тебя, возложу руки». Он вообще не прикоснулся к этому человеку. Он говорит очень просто. Встань. Встать? Я парализованный. Я не могу. Я лимитирован. Больше нет. Дорогие, Иисус задал вопрос, чтобы поднять эту боль. как в Иакова, замерло сердце. У этого человека что-то начинает происходить в этом сердце. И вот когда оно подошло к поверхности, он высказал свое сердце. И Иисус говорит: «А теперь встань, поднимись выше этого состояния». Вот постель, вот вода. Вы знаете, что люди, когда лежат, у них вид и горизонт не такой, как кто-то стоит. Иисус говорит: тебе надо сейчас подняться и смотреть не так, как смотрит лежачий. Следующий твой шаг – встать и смотреть так, как смотрит стоячий. И стоячий смотрит на лежачего свысока. Еще одна параллель. Иисус говорит: поднимись к уровню моему. Я стою, поднимись, встань. Это вызов. Вызов не в том, что он выздоровел. Вызов в том, что Иисус говорит ему что-то, что он не мог делать. Так я не могу делать, как я могу встать? Больной не дал этот аргумент. Когда Иисус говорит, что ты можешь, ты можешь. Когда Иаков почувствовал, он воспрял духом, и он сказал очень интересную фразу: «Довольно». Есть состояние, в котором находился Иаков многие годы, подобное состояние этого человека. Он не мог встать, он не мог ходить, все, что он видел, было из этого состояния, нету никакой перспективы, будущее есть, но оно не такое, как я хотел бы, мечтал бы. У меня был план насчет вот этой части моей жизни, но самая любимая часть уже не существует. Ну, есть, что есть. За все слава Господу. Но момент пришел, он сказал: довольно. Иными словами, Иаков сам себе на уровне духа сказал: этот сезон окончен. Иосиф жив. Значит, у меня есть миссия, у меня есть будущее. Иаков говорит: мне нужно сделать первое, второе и третье, прежде чем я умру. Иными словами, умирать рано есть миссия. Когда ты лежишь, какая миссия? Нету ничего, есть депрессия. И люди, которые тебя ободряют в ней каждый день, не говоря ни слова. Иисус говорит: поднимись выше, встань, встань выше, встань, как в Иакова. Заметьте, ему говорили, он не верил, но в какой-то момент он услышал что-то, что запустило изнутри. Дух Бога сделал что-то внутри него, что сделало Иакова целостным, полноценным внутри. Он пришел исцелить сокрушенных сердцем, сломленных духом. Какой ты прекрасный! Встань, поднимись из этой реальности. У тебя есть будущее, ты просто не способен видеть на этом уровне. Тебе надо встать. Твой опыт мешает тебе. Поднимись из этих обстоятельств, из этого опыта. Второй момент. Иисус говорит: возьми. Если ты встал, то ты уже получил своего чуда. Не так ли? Но Иисус на этом не останавливается. Он говорит: возьми. Ты встал, ты уже, у тебя есть надежда, ты смотришь. Но вот еще постель твоя. Возьми свою постель. Возьми под контроль то, на что ты опирался последние 30 лет. Раньше оно тебя держало. Сейчас время меняется. Начинает держать то, что держало тебя. Если хочешь, захвати это как трофей на войне, свою постель. Контролируй. Скажи на другом уровне с постелью: теперь больше не ты контролируешь меня. Теперь я, куда хочу, туда могу тебя и ложить. стать недостаточно. Нужно разобраться с тем опытом и с тем, что поддерживало твои последние 30 лет. Возьми под контроль тот образ жизни, который контролировал тебя. Начинай держать то, что держало тебя. Еще раз повторяю. Начинай держать то, что держало тебя. Иакова держало вот это его окружение, это депрессия. Он говорит, покончено с этим. Мы сейчас сворачиваем все вместе и идем к нашему Иосифу. Нас ждет Иосиф. Миссия не окончена. Нам нужна энергия. Хватит депрессовать. Этот сезон закончен. Почему? У нас есть миссия. У нас нет времени. Раньше миссии не было. Была болезнь. И все то, что на нее обросло. Но сейчас есть миссия. Иными словами, Иисус говорит, иди. Иисус говорит, у тебя целая жизнь впереди. Начинай двигаться к ней. Иисус не взял этого человека за руку, так же, как Иакова. Заметьте, что-то происходит с внутренностью человека. В случае с Иаковом, Иаков услышал что-то, кто-то говорит на языке его будущего, на языке Иосифа. В случае с человеком, этим больным, Иисус говорил с ним таким образом, что говорило на языке его сердца. И знаете что? Он поверил. Иисус не взял за руку, не посадил на стульчик и сказал, «Мне кажется, левая нога на 2 метра короче, чем правая. Надо выровнять». Но-но-но, Иисус, заметьте, как он прикоснулся. Он прикоснулся, но он не прикоснулся. Некоторые не могут понять, что сейчас происходит. В моем сердце что-то происходит, но как реагировать? Очень просто. Это происходит не зря. Иисус, он действует на уровне сердца. Больной человек, написано, он встал и пошел. Иными словами, точно как Иаков сказал, довольно, у нас есть миссия. Больной человек сказал, знаешь что, а я послушаю. И я встал. Я раньше не стоял. Если я встал, я могу сделать и второе, и я могу идти. И знаешь что? Я понял, что этот парень Иисус говорит нормальные вещи. Продолжай говорить. Если ты скажешь, что я буду императором, на этой стадии я тебе поверю. Занесу свою, знаете, кандидатуру в бюллетень. Потому что этот мужик, он говорит дело. Он говорит к тому-то, к чему-то, что невозможно быть. Иисус не взял физически человека за руку, но сердце было исцелено. Сердце должно запустить само себя. Когда у человека сломлен дух, ему невозможно помочь. Но когда приходит Иисус и исцеляет, делает целостным дух, само сердце, дух запускает все остальные элементы в твоей жизни. Мышление, здоровье. Ты сам не понимаешь, почему раньше кости трещали, а сейчас нет. Чудо? И да, и нет. Чудо. Но твой дух запустил что-то. Твое сердце заставляет двигаться кровь по всему организму. Амин. Иисус исцеляет корень. Это тот момент, когда никто не может исцелить, никто уже не пытается. Это момент, когда сам Иисус вступает. Я заканчиваю. Иисус не просто исцеляет тело, а разрушает целую внутреннюю систему. Поэтому и вопросы такие странные. Поэтому, может быть, кто-то сейчас чувствует себя очень странно. Нелогично, странно. Ты не понимаешь, через что я прошел. Я не понимаю. Иисус понимает. Я не исцеляю. Иисус исцеляет. Не твои руки. Твои руки ты будешь удивлен, что как будто бы ты сам себя исцелил. Иисус исцеляет то, что исцеляет все остальное. Сломленный дух делает целостным. Сокрушенное сердце. Кто-то разбивал чашку. Вот это, с чем Иисус работает. С абсолютно разбитым сердцем. Иисус хочет прийти именно туда, сделать то именно сейчас. Я закончил, но я хочу помолиться. Если у кого-то есть момент, где ты понимаешь, что-то это было к тебе, выходи. Дело не в том, кто за тебя молится, кто-то не молится. Если ты принимаешь, Иисус говорит, встань, возьми свою постель и иди. Ты сейчас не понимаешь, что происходит, но идея такая, выйди. Иисус призывает тебя. Я не могу никого исцелить. Иисус может. Дух живого Бога сейчас здесь. Если есть кто-то, у кого около 15-20 лет назад сказал, я больше не буду открывать свой бизнес, не буду работать сам на себя, я буду работать на дядю. И ты варишься в этом, и сейчас ты чувствуешь, вот это что-то в этом есть. Я хотел бы, но я уже не хочу, я не знаю, что происходит. Выходи. Иисус хочет дать тебе твое дело. Давайте мы откроем наше сердце и помолимся. Команда поможет, возьмите елей. Мы сейчас работаем с восстановлением внутреннего человека. Мы сейчас работаем не с исцелением тела, с исцелением чего-то, что только Иисус может исцелить, никто из нас. Тема так и называется. Тема так и называется. Там, где только Бог может поднять. И у каждого это свое, это всегда уникально. У кого-то отношения, у кого-то здоровье, у кого-то бизнес, ты уже перестал надеяться ни на что. Кто-то хотел бы прийти в какую-то живую церковь, но живых церквей уже не существует. В моем лежачем положении все такие. Я тебе хочу сказать, Бог исцеляет и сегодня. Бог собирается, да-да, тебе дать, который не верит, чудеса и знамения делать через тебя. Больше, чем это было через апостолов. В апостолов это была тень. В тебя это будет только твое присутствие. Мы молимся сейчас об тотальном, полном исцелении. Я разрушаю проклятие во имя Иисуса Христа. Я разрушаю проклятие лимита, наложенного на человека. Наложенной тяжелой жизнью, тяжким трудом, обстоятельствами. Дело не в грехе, но к этому моменту уже не имеет значения. Бог исцеляет прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Это необъяснимо, это неясно, никто не может понять, как это работает, и ты не сможешь понять. Дело не в объяснении. Что-то происходит. Что-то происходит. Иисус задает эти вопросы. Иисус задает именно вопросы. На самом ли ты деле хочешь быть здоров? Если кто-то хочет выйти, но ты не можешь выйти, у тебя дети или что-то, выходи все равно. Сейчас не время порядку. Мы за, но если что-то мешает, ничего страшного. Мы здесь не для того, чтобы осудить тебя. Мы здесь в каком бы состоянии ни был, с чем бы ты ни был, выходи. Когда Иисус исцеляет... Дорогие, много лет назад, Когда я первый раз просто задумался насчет сердца, что-то себе готовил, какие-то конспекты, прям из ниоткуда просто Иисус сказал мне: восстановление сердца — это самое высшее из всех форм служения, которое может быть. И сейчас я понимаю, почему. Потому что больше всего хранимого береги сердце, потому что оно, вот именно оно источник жизни. Но что, если сердце разбито? Жизнь заканчивается, источники, они пересыхают. Ты живешь, но ты не живешь. Ты живешь по бумагам, но ты реально знаешь, ты существуешь. Не смотри сейчас, кто на тебя смотрит или не смотрит. Этот человек, он должен был подняться выше, чем все люди, что о нем думают. Ты хочешь быть здоров? Мы хотим, потому мы и здесь. Мы хотим, потому мы и здесь. Это Дух Господа Бога. Это не люди, это не возложение рук. Это Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня исцелять сокрушенным сердцем, провозглашать радостную весть, высвободить узников и пленников. Что-то невидимое держит. Так все живут, ты говоришь. Нет, не все. Дети Бога так жить не должны. Я знаю, ты задавал много лет этот вопрос. Не должны так жить дети Бога. Сейчас Бог отвечает в точности твоими словами. Дети Бога так жить не должны. Бог отвечает твоими же собственными фразами на твою же молитву, которая была сказана очень-очень много лет назад. Именно напоминает твою же молитву. Бог не забыл. Ты уже забыл, Бог не забыл. Исцеление. Исцеление. Целостность, жизнь, довольно, достаточно. Часто мы говорим, это процесс. Нет, это не процесс. Ты получаешь свое чудо прямо сейчас. Иисус сказал, сейчас встань, не через 10 лет. Сейчас, сейчас, сейчас. Как ты будешь знать, что ты здоров? Тебе приходит идея. Ты видишь будущее. Как ты можешь видеть будущее, если ты в этом состоянии? Аминь, ты встал, потому ты и видишь будущее. У тебя прямо сейчас планы поднимаются, те, которые ты отложил. Бог исцеляет эту мечту. Бог исцеляет тебя. Это то место и та ситуация, когда только Иисус Христос и Дух живого Бога может помочь. Это оно. Это именно оно. Это именно оно. Это не насчет денег. Деньги не купить не могут. Это не насчет связи. Связи не решают. Кто может исцелить, воскресить моего Иосифа? Господь может. Давайте вспомним, какому Богу мы служим. Он способен воскрешать мертвых, осуществить. Библия говорит, верой они получали, как будто бы уже умерших обратно. Они верили. Давайте вспомним, наш Бог — это не просто Бог езды на работу и обратное. И этот цикл повторяется. Наш Бог — это Бог воскрешающих мертвых. Наш Бог, творящий чудеса. Наш Бог, Он всегда один и тот же. Он не закончил свою работу. Он великий Бог. Давайте мы не опустим Его на наш уровень жизни. Он великий Бог. Но сегодня Он спускается к нам в наше болото. Потому что Он любит тебя. Он не боится испачкаться. Он не боится. Я знаю, кто-то сейчас, прямо сейчас переживает Христа, и ты думаешь, я недостоин. Он любит тебя. Не бойся, ты Его не испачкаешь. Ты Его не испачкаешь. Не переживай, кто-то уже пытался посильнее тебя. Ничего не вышло. Ты не испачкаешь Христа. Но ты подцепишь то, что на Нем. Целостность, исцеление. Это именно исцеление сокрушенных сердцем. Бог исцеляет надломленный дух. Ты ничего не мог сделать до этого. Да, израильский народ, они вышли из Египта, но дух был сломан, и они все равно не могли войти в обетованную землю, потому что у них был сломлен дух. Они видели реальность на этом уровне. Их как будто бы вытащили вместе с ихней постели в другое место, но они никогда не встали. Но есть люди, Иисус Навин и Халев, люди иного духа, не сломанного духа. Кто-то их воскресил. Кто-то их воскресил на невидимом уровне. Это именно Бог трансформирует прямо сейчас, вместе с тобой, вместе с твоим решением. Бог делает твой дух, подобно как было в Иисуса, сына Навина, и в Халева. И они не согласились с реальностью, которую видели. Они сказали, эта земля наша, она достанется нам, нам, нам. Не мы ходим на их территории. Вот эти люди ходят на нашей территории. Так давайте встанем, возьмем мечи и захватим их. Потому что у них стены, у них мечи, но с нами Бог. С нами Бог. Наша сила не в мечах, не в колесницах. Наша сила с нами Бог. Целостный дух может видеть Бога. Еще один лейер, шар такой. Бог, где ты? Ты не способен видеть, потому что у тебя был сломан дух. Бог исцеляет. Блаженные, чистые сердцем, потому что они увидят настоящего, живого Бога. В этом пакете очень-очень много. Исцеление, исцеление, исцеление. Исцеление, кто здесь? Исцеление, кто там? Наша сила, что с нами Бог. Он исцеляет сокрушенное сердце. Он исцеляет сокрушенное сердце. Он заходит на те уровни, где мы считали, что мы одиноки, никто не способен понять нас. У меня новость. Кто-то таки способен. И он не согласен в том, что ты одинок. Он не согласен, что ты беспомощен. Исаия 40. Даже опытные орлы устанут, но надеющиеся на Господа, они укрепятся в силе. Они побегут и не устанут. Вот тебе знамение. Когда Бог говорит «иди», я сейчас уверен, что каждый из нас знает, видит что-то куда-то. Вот тебе знамение. Ты не устанешь, пока не дойдешь. И когда дойдешь, усталость не догонит тебя. Вот тебе знамение, что это Бог, что это не человек. Они побегут. Очень быстро. Приготовься. Приготовься, приготовься, приготовься. Дело пойдет очень быстро. Тебе надо надеть, как хочешь, так и понимай, спортивную обувь. Потому что дело пойдет очень быстро. Приготовься. Ты пройдешь, пробежишь, дойдешь до цели, и усталости не будет. Надеющиеся на Господа, они обновятся. Они побегут и не устанут. И забудь за всякий страх. Встань. Встань. Ты даже не представляешь. Когда ты встал, твоя голова выше уровня страха. Сам факт, что ты встал, говорит о том, что ты победил. Какой прекрасный наш Иисус. Какой прекрасный. Воздайте Ему великую, великую. Мы закончили, но если кто-то еще впереди, мы оставим немножечко, еще будет эта атмосфера. Ты можешь быть сколько хочешь. Всем остальным благословений. Еще одно. Если кто-то первый раз здесь, у нас есть такая вещь. Вы можете пойти в кофешоп, скажите, я первый раз здесь, и вы... У вас будет возможность оценить наше кофе. Да, но не забудьте им это сказать. Спасибо, дорогие. С Богом. Всего хорошего.